Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 178-я серия.
И 178 лет назад родился Микола Лисенко, один из самых известных украинских композиторов, который положил на музыку множество произведений Тараса Шевченко, Лесі Українки, Івана Франка, Олександра Олеся, и также создал множество опер и оперет, таких как «Наталка Полтавка», «Утопленница», «Тарас Бульба» и многие другие.
Понятно. Ну, а ты видела хоть одну из этих оперет, опер?
Я никогда не была в опере или в оперете, но я точно была на «Наталке Полтавке», но это был просто театр, и я не помню, чтобы там звучала его музыка. Но я где-то слышала эти произведения, например, Тараса Шевченко «Ревета стогне Дніпро широкий», но это всем известное произведение, оно положено на музыку. Вот эта музыка, это как раз есть музыка Миколи Лисенка. То есть я слышала это в каких-то других местах, но не именно в виде представления там в опере, например. Такими клочками везде, по чуть-чуть.
Понятно, но я тоже, кстати, не видела эти представления, но сейчас на Ютубе многие театры транслируют свои представления, так что, может быть, нужно поискать. И, возможно, и Микола Лисенко тоже найдется.
Я уверена, что его можно там найти. А мы от Миколи Лисенко переходим к нашей первой линии под названием «Приступ логофобии». И начинается эта линия очень интересно, потому что у Дамиана интервью, а вернее не интервью, а съемка рекламного ролика для его политической кампании. И Феде там выступает в роли режиссера. Почему-то он решил дать денежку и оператору, и человеку-микрофону. Или как он называется? Но это же не звукорежиссер. Или это звукорежиссер, тот человек, который стоит с микрофоном?
Ну, это зависит от бюджета. За неимением человека-микрофона и звукорежиссер может взяться за микрофон. Поэтому здесь мы не знаем.
Понятно. Ну, а Дамиан сидел в зале напротив колонны и что-то там говорил. Давай послушаем, что.
Давай.
Все готово? Смотрите в камеру, пожалуйста. Вы разочарованы политиками. Я тоже. Вы устали от одних и тех же проблем? Я тоже. Настал час голосовать за честного человека.
Ну что, Аня, ты проголосовала бы за Дамиана после такого сообщения?
Ну, не знаю. Нужно еще посмотреть несколько реклам, потому что одна реклама пока что не делает такого большого, прям грандиозного впечатления, и поэтому я размышляю.
Меня вообще удивил его этот смешок. Такой, хе-хе-хе, вам надоели политики?
Ну и само выражение лица было очень веселое, как для такого злого человека, которому все надоело и который хочет все переменить. Поэтому мне показалось, что он не искренен.
Тебе показалось?
Но я же пока не могу ничего сказать о нем вот на 100%, со 100% уверенностью, потому что я не читала его предвыборную программу. Мне нужно изучить материалы.
Понятно. Но видишь, ты не поверила. И Феде тоже не поверил. Ему не понравилось. Он сказал, что что-то здесь не так. И текст не такой. И костюм дороговат. Дамиан сказал, окей, все понятно. Я сейчас пойду и переоденусь.
Да, и он переоделся. И, ну, такой интересный был выбор номер два. Это был какой-то комбинезон. А поверх комбинезона была надета кожаная куртка, а под всем этим была еще белая рубашка. В общем, ладно, если это выбор получше, то окей. Но стилист слэш-режиссер Феде это одобрил, и Дамиан опять начал толкать новый уже спич. Давай послушаем.
Давай.
Привет, Дон Хосе. Вы разочарованы политиками. Я тоже. Устали от извечных проблем. Да? Я тоже устал. Вот почему я, Дамиан Рапалло, такой же честный гражданин, как и вы, такой же честный труженик, как вы, прошу вас, голосуйте за меня. И у всех будет работа.
Стоп, стоп, отлично.
Ну а как тебе это сообщение?
Но он же не сказал «сеньорита Аня». Вот если бы он ко мне обратился, может быть, я бы и поверила. А так здесь не было ничего личного, лично для меня. Поэтому пока что не знаю, я еще сомневаюсь.
Меня рассмешило то, что он все равно продолжает повторять, что я честный человек. По-моему, это вот первый признак того, что что-то здесь не так.
Да, да, зачем говорить, что ты честный, если ты честный? Не нужно это делать, и люди и так это могут понять.
Но, тем не менее, Феде понравилось, он был впечатлен и сказал, что у него так хорошо получилось, даже лучше, чем у Копперфильда, потому что он так хорошо пускает пыль в глаза. Да, замечательно.
Ну вот, как измеряется качество речи. Ну а дальше они перешли в кабинет, потому что на этом не закончились съемки этой рекламной кампании. Ну и Дамиан, конечно же, взялся за свое и начал приставать к гримерше, которая там ему подправляла макияж, спрашивал, умеет ли она делать массаж. Феде это уже все достало, он попросил побыстрее приступить к работе. Ну а Дамиан вдруг стал капризничать и говорить, что начальник репети, в смысле, приказал Феде помочь ему, и чтобы Феде вот не нервировал его, потому что ему будет сложно настроиться на нужный лад. После этого он все-таки попытался отрепетировать свою речь, но у него она не получилась. Он там стал заикаться, говорить какие-то очень странные слова. В общем, там все было очень не связано. И Феде уже начал переживать за будущее страны, раз такой кандидат в депутаты у них есть. Ну, а Дамиан, в свою очередь, обиделся и уже не хотел работать, но все-таки они уговорили его записать последнюю версию этой рекламы. Давай послушаем.
Давай.
Меня зовут Дамиан Рапалло. Я человек принципов. Я продажен.
Стоп, да что с тобой? Что ты говоришь? Что с тобой?
Ну подумаешь, оговорился, у меня никак не выходит это слово. Давай его заменим.
Но это аудио вызывает у меня очень странные флешбеки к нашему бывшему легитимному президенту.
Мы уважаем его взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Небезпечною.
Для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче.
А у мене це відео викликає флешбеки к другому політичному відео. І це був то ли мер, то ли глава какой-то там харківської адміністрації. І він вот теж не мог там зв'язати двох слов і говорив, що текст по-дебільному написан.
Вместо необдуманного повышения тарифов нужен комплексный подход к жилищно-коммунальной сфере. Мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые дома. Давай, слышал.
Что ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь?
Геш.
Можешь секунду подождать?
Я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалось нифига, поэтому и чмокаю.
Кто его там, блядь, сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел.
Немножко текст по-дебильному написан.
Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст.
Да-да, этот человек ужасный. Я вообще, когда вижу его где-то там по телевизору или слышу, у меня появляется какая-то аллергическая реакция. В принципе, как и на многих людей. Например, президента Трампа. То же самое. Начинает высыпать на лице. При его виде. Ну ладно, возвращаемся к сценарию, к нашей серии. Как мы поняли, Дамиан не может просто сказать, что он не подкупен. Он пытался пару раз это сделать, и у него не получалось. Тогда Феде решил пригласить психолога, которая является психологом Виктории. А это разве та же женщина?
Да, это та же женщина, но теперь она не в белых гольфах, а в чем там она была? В красном платье, по-моему.
Понятно, потому что я ее не узнала. Она волосы покрасила?
Нет, по-моему, она была с таким же цветом волос, просто прическу другую сделала. Да, и вот преобразилась, но профессия осталась та же.
Понятно. Но и она туда пришла, чтобы ему помочь, и у нее это получилось, потому что через полдня Дамьян уже был очень довольный, и они стали записывать очередную рекламу, и у него получилось произнести слово «неподкупный». Ну а позже Дамьян уже встретился с Пабло, он был очень веселый, и сообщил ему, что забил гол с середины поля. Пабло не понял, что это означает. Да что Дамьян сообщил, что он не знает современного сленга.
Это какая-то обратная ситуация, когда дети не знают сленга, которым пользуются родители, и это современный сленг, оказывается. Ну а как еще можно трактовать это выражение? Я вот не пойму, что Пабло так смутило.
Так он же что-то такое и сказал, что «О, ты что, играл в футбол в пиджаке?» И я такая думаю: «Пабло, алло, абстрактное мышление!»
Нет, не слышали.
Ну и Дамьяну пришлось объяснять, что он имел в виду. Он сказал, что записал отличную рекламу. Ну а Пабло решил спросить о своих делах, знает ли или помнит ли Дамьян о том, что завтра свадьба. Мы об этом тоже как бы не знали. Ну, Дамьян сказал: да, конечно, помню, никогда не забыл бы, очень рад, и ты мой любимый сын, на что Пабло сказал, что он единственный сын.
Ну, и Дамьян же сказал справедливо, что, ну, так это одно другого не исключает.
Ну, кстати, да. Как единственная любимая дочка могу подтвердить.
Ну, вот.
Ну, и добавил, в конце концов, чтобы Пабло привыкал к мысли о том, что он в скором будущем станет сыном депутата, что очень важно и помпезно, и вообще, хотя, не знаю, может, у них это по-другому депутата воспринимают.
Ну, я вот тоже заинтересовалась всем этим, потому что мне кажется, что это такой очень, возможно, знакомый образ для стран там СНГ, где депутаты считаются какой-то высшей кастой, или отношение к ним должно быть как к какой-то высшей касте. Но вообще-то к депутатам нужно относиться как к представителям народа, которых народ выбирает и которые должны делать то, что народ от них требует, или то, что они обещали, что они сделают народу. То есть это просто чиновники, которые представляют население. И какими-то королевскими регалиями они не обладают. И я вот не понимаю вот этого отношения к представителям данной профессии.
Ты столько наговорила и все-таки избежала использования словосочетания «слуга народа».
Я очень старалась.
Молодец, я тебя с этим поздравляю, и я согласна со всем, что ты сказала. Ну, а мы на этом месте переходим к нашей второй линии под названием «Клоун-сталкер». И начинается оно у нас, конечно же, с повтора, который длился вечность. Нам повторили все, и как Рокки упал, и как... Пи-пи развлекал там детей. И, наконец-то, уже началась новая серия, когда Мелагрос спросила у клоуна, что же ей такое нужно сделать, чтобы опять начать улыбаться. А тот сказал, что нужно раздавать конфеты детям, вот дарить счастье. Ну, а за этим нам опять решили показывать цирк каких-то детей-акробатов, у которых, как мне показалось, не очень хорошо это получается, особенно в конце.
Ну, я не знаю, я там особо не обращала внимания, я так быстренько просматривала. Ну, дети-акробаты, молодцы. Главное, чтобы зверей не мучили, это то, о чем я беспокоилась. Все остальное отлично.
Пусть мучают детей, да?
Ну, если они сами захотели, то ладно.
В Понятно. Ну и как раз к окончанию этого представления Милагрос и клоун уже пораздавали все конфеты. И тут Милагрос сказала странную-странную вещь, что думала, что есть только один способ вызвать улыбку. Окей. Варианты ответа.
Вот и я тоже не поняла. Ну, так здесь как-то уточнение нам понадобилось бы и было бы очень полезно, потому что какой-то способ, не знаю, это цирк, это конфеты, это цветы, это мир во всем мире, в конце концов. В общем, она не уточнила, но клоун ответил, что нет, нет, ты что, таких же вариантов тысячи просто. Вот конфеты, например, родители еще, которые могут там сказочку почитать или песенку спеть. Ну, а Милагрос, конечно же, сказала, что ей не повезло, потому что у нее родителей нет. На что... Пи-пи-пи-пи ответил, что, наверное, поэтому она такая грустная, и, конечно же, добавил, что, наверное, и это не единственная причина, но сказал, что она может не отвечать, и дал ей один совет, который мог бы ей в будущем помочь улыбнуться. Давай послушаем, что там за инструкции были.
Давай.
Сегодня в полночь выпить стакан молока и произнеси три раза мои имя. Пи-пи-пи-пи-пи-пи.
Нет, мои подруги подумают, что я хочу в туалет.
Нет, нет, должна быть одна.
Одна?
Да.
А почему я должна произнести твое имя?
Ты должна произнести имя клоуна, и мне бы хотелось, чтобы это было мое имя.
Что это, шутка?
Не знаю, попробуй. Может быть, ты увидишь, что я тебя обманываю, или нет.
Ну, начнем с голоса. Мне было тяжело это выдержать. Под середину серии я уже немного прикрывала уши, потому что мне так оно резало слух. И ты слышала, как он говорил в оригинале?
Ну, я старалась тоже не концентрироваться на этом, потому что я также чувствительна к вот таким звукам. И, наверное, поэтому я и ASMR всякие не люблю. Оно как-то меня очень напрягает. Я знаю, что многих это расслабляет, и в том числе такие звуки, и тоже ASMR, но я не тот человек. Поэтому я старалась тоже так как-то смысл просто брать из этих диалогов, а все остальное просто как-то на фоне так прослушивать и перематывать.
Точно. Ну и... Планы. Слушай, я вчера налила себе стакан молока и сказала три раза пи-пи, и ничего не случилось. Что-то пошло не так.
Таня, потому что ты была в комнате с котиком.
Точно, точно, черт. Что, нужно котика вывести в коридор, значит, и попробовать заново сегодня, да?
Да, ты попробуй и расскажи, потому что я не смогу попробовать, потому что я не люблю молоко, и меня никто не заставит пить молоко, еще и говорить пи-пи.
Окей, ну тогда я в следующий раз отчитаюсь. Ну, а мы возвращаемся опять в наш сценарий. Когда Милагрос прослушала эти инструкции, она спросила, это что, это шутка? На что клоун сказал, ну ты попробуй и увидишь, обманул я тебя или нет. Ну и как раз в этот момент пришел Рокки, который увел Милагрос и пригрозил Пипи, чтобы он возле нее не шлялся. Ну а клоун в ответ пригрозил Рокки. Ну и дальше цирк уже закончился, оказалось, что всем просто это очень-очень-очень понравилось. Иво тоже явился, сказал, что поехал на какую-то бизнес-встречу, ха-ха. Ну а потом вернулся уже под конец и смотрел представление в проходе, и ему тоже понравилось. Ну и он поинтересовался, понравился ли Милагрос клоун. Та сказала «да» и спросила: «А бывает, что клоуны говорят неправду?» «А что, клоуны — это какие-то святые люди, это ангелы, это что-то внеземное, что давало присягу всегда говорить правду?»
Ну и если здесь, опять же, быть не Пабло, а мыслить абстрактно, то Можно подумать, что она на что-то намекает. Но опять можно сделать ментальную заметку в то же время и вернуться к этому моменту позже. Потому что, ну ладно, она спросила, бывает ли так, что клоуны говорят неправду. Ива ответил нет. Поинтересовался, а что? Что такое? Ну и Мелагрос там ему так дала легонько в нос и сказала, это ничего. Ну или что-то такое там было. В общем, как-то вроде бы она намекала, что она может догадываться, кто же был этим клоуном. Ну, запомним этот момент и идем дальше. Позже Мелагрос, уже вернувшись домой, рассказала Глории о цирке и о клоуне, и сказала, что он был не таким, как все. Интересно знать. Ну и когда настал час икс, Мелагрос пошла на кухню, налила себе стакан молока и, конечно же, произнесла заклинание. И на кухне появился клоун Пипи. Мелагрос не понимала, как он туда попал. На что клоун ответил, что «ну, так ты позвала, я и пришел, что ты в сказки не веришь». Та сказала, что «нет, однажды я поверила, а потом мне было очень больно после этого». Ну и продолжила его допрашивать, в чем же его секрет-то, как он появился на кухне. Клоун ответил, что «мы поспорили, что я приду, вот я и выполнил свое обещание». Ну а Мелагрос ответил, что тот просто сошел с ума. И здесь произошел драматический момент. Клоун Пипи снял свой красный нос и свой радужный парик, и под ним оказался Иво. И Иво сказал, что да, я сошел с ума от любви. И если нужно стать клоуном, чтобы вызывать твою улыбку, то, конечно же, стану. На что Мелагрос там с ужасом на него посмотрела, сказала, что он сошел с ума и убежала.
Такая драма.
Я выдержала выражение, был достаточный накал, уровень страсти.
Все было. Я сидела на краю стула, когда ты говорила.
Отлично.
Ой, у меня есть одно замечание. Во-первых, вот эта концентрация на улыбке. Во-первых, ну, все люди не всегда улыбаются, и это нормально не всегда улыбаться. И улыбка от клоуна и улыбка от чисто поражать чего-то — это другая улыбка от того, что ты в нормальных отношениях, и твой партнер адекватный человек. Так что, может, стоит сконцентрироваться не на улыбке «ха-ха», а на той улыбке, которая будет вследствие того, что ты будешь вести себя как нормальный человек.
Ну, ты знаешь, я тоже вот думала-думала и полезла очень глубоко в голову Ива, постаралась разгрести там всех жуков, и я вот о чем подумала, что получается, да, ему нужно надеть на себя этот костюм, этот парик, этот нос, скрыться за какой-то ширмой, чтобы вот быть готовым на все и вызывать улыбку. Но будучи самим собой, он что, не может этого сделать? То есть здесь он говорит, что да, если мне надо стать клоуном, то так и будет. Все как-то романтично на первый взгляд звучит. Многие могут охать и ахать. Ну, конечно же, не мы. Ха-ха-ха. И для меня это не показатель. Да, и вправду, зачем тебе прятаться за лицом клоуна, чтобы вызывать улыбку? Стань нормальным человеком. Общайся нормально с людьми. Веди себя достойно и тогда этого не нужно будет делать.
Угу, ну, вот это то же самое, что я и подумала. Ну, а Мелагрос после этого всего пересеклась с Гори и пересказала всю вот эту историю про Пипи и его. Гори спрашивает, как она не догадалась, что Пипи — это Иво, на что Мелагрос сказала, что Пипи был очень милый, а не как Иво обычно. Окей, тоже такой намек, да?
Ну и вот здесь как раз я возвращаюсь к тому моменту, к той ментальной заметке, которую мы оставили ранее. То есть она, получается, не догадывалась, что это Иво. И вот там те ответы, те намеки-полунамеки, они не были таковыми, правильно?
Я не знаю, может быть, она и догадывалась, но она не ожидала такое поведение от него. Хотя, опять же, достаточно просто посмотреть на его лицо и все понятно. И тем более, если учитывать, что человек был в таком образе. И я бы не сказала, что он был таким уж супер-супер милым, просто невероятным каким-то человеком-клоуном Пипи. у Милагрос какая-то очень-очень-очень заниженная планка, честно говоря. Человек пошел с тобой раздавать конфеты и подарил тебе розу, и она уже считала этого клоуна сверхчеловеком.
Ну, мы знаем, что она очень часто задает странные вопросы, в особенности мужчинам, которые к ней относятся просто по-обычному, просто нормально. Ее это очень удивляет. Вот Серхио тоже когда-то что-то подобное было, она там спрашивала: «Ой, как-то ты так относишься, не так, как все ко мне». Ну, ее и вправду, да, это очень удивляет, хотя я не могу сказать, что у нее был какой-то плохой опыт, ну, по крайней мере, о котором мы бы знали, исходя из этого сериала.
Ну, она, наверное, считает его своим плохим опытом, ведь по легенде это первый мужчина, которого она полюбила, и она теперь базирует все свои отношения с другими мужчинами на этом опыте.
Ну, я веду к тому, что чтобы с ней прям так грубо кто-то очень общался. Ну, не в плане как Иво, а вот вообще там какой-то незнакомый мужчина, мимо проходя, там что-то на нее сказал или ну, вот что-то такое, чтобы создала эту установку о том, что все мужчины ужасные, и если вдруг клоун, Серхио, Иво, Пабло просто скажет ей «Привет, как дела?», то это уже ее так прям удивляет до какого-то взрыва ядерного в голове.
Да, это удивительно, особенно если учесть, что она дружит с Падре. Тоже мужчина.
Ну да.
Ладно, возвращаемся обратно. Горе пришел к выводу, что Иво влюбился, на что Мелагра сказала ей, чтобы та закрыла рот и об этом не говорила. И на этом закончилась эта линия. Так что Коун, в конце концов, по идее, на нее не слишком повлиял.
Угу. Ну, а мы переходим к третьей линии, которая называется «А в ресторане». И начинается она не в ресторане, а в цирке. Мы немного отматываем время назад. Виктория очень переживала за здоровье Рокки и спрашивала, как же там его ушиб. Тот притворялся, говорил, что все очень серьезно, и ему нужны какие-то процедуры, а именно лечебные поцелуи. Я не поняла, когда они помирились, это все так пропустили как-то мимо нас, хотя было бы интересно посмотреть на этот разговор. Ну да ладно, все это было очень мило. Ну а позже Рокки пригласил Викторию на свидание в ресторане и попросил Рамона, чтобы тот за всем проследил и чтобы все было на высшем уровне. Рамон, конечно же, это и сделал, и заказал еду из-за угла в том ресторане, который без названия, но который готовит лучше, чем ресторан Рамона, судя по всему. И попросил даже Дона Пепе достать вино из заначки, потому что оно подороже, чем обычное вино, которое они подают. На что Дон Пепе очень обиделся, потому что Дон Пепе там подпивает вино обычное ресторанное, и вот он был недоволен, что, оказывается, это дешевое вино. Ну и вот в приступе ярости он пошел целовать Викторию, почему-то напал на нее и так смачно ее чмокнул. Да, сцена была странная. Ну а позже в ресторане, конечно же, было выступление, и на этот раз это был какой-то известный, судя по всему, человек, которого зовут Уго Варелла. Ну и он и актер, и музыкант, в общем, мастер на все руки. И выступал он на этот раз с метлой в виде скрипки, то ли со скрипкой в виде метлы. В общем, инструмент два в одном. Ну и песня тоже была о ней.
Да, и всем очень-очень это понравилось. А мне опять это срывало мои уши, потому что этот звук, который издавала эта скрипка-метла, метла-скрипка, был очень похож на звук, который издавал клоун Пипи.
Да, нас решили добить в этой серии.
Да.
Но мы держались.
Это была просто какая-то сплошная атака на наши уши. Но мы продолжаем. Виктория и Рокки сидят за столом и общаются, вспоминают про водопады. Потом они перешли на пижамы. А потом вспомнили о подарках. Каких подарках, Аня?
Каких-каких? Голых подарков. подарках, потому что на самом деле там Виктория вспомнила о пижамах, она предложила тост за эти пижамы, а Рокки, в свою очередь, предложил тост за то, что было под пижамой. Ну и потом опять начались у нас поцелуи, вздохи, ахи и все такое.
Понятно, то есть Виктория имела в виду пипи Рокки.
Или наоборот, потому что Рокки же предложил этот тост.
А, окей, значит, пипи Виктории, все ясно. Ну, дальше они продолжали обсуждать их отношения, что было в прошлом, но нам так и ничего не объяснилось, и нам ничего вообще тут не рассказали, и, в общем, непонятно, как они опять сошлись.
Да, да, и они не обсудили, был ли это тот план с Анной и Бобби, или это просто они решили помириться, и Рокки особо там не извинялся, он два слова буквально сказал, но да, было бы лучше, если бы все-таки для 12-летних девочек, если уж вы там пытаетесь вставлять какие-то социальные моменты и все такое прочее, этот момент тоже бы вставили, но человек должен извиниться за то, что он сделал. Здесь этого не было, а хотелось бы.
Угу, согласна. Ну и на этом закончилась эта линия, и мы переходим на четвертую под названием «Развал шведской семьи». И мы начинаем с Феда и Андрея в гостиной. Как мы помним, они поругались в прошлый раз из-за того, что Феда не уволил Милагрос. Феда интересуется, простила ли его Андрея. Та сказала, нет, не простила, это всего лишь временное примирение. Ну и как раз этот диалог прервал Нестор, который, как оказывается, улетает в Италию по делам и решил попрощаться. Ну и, как оказалось, Луиса остается, она не летит с ним. Андреа это шокировало, она была очень против. Ну и тут Феда и Нестер согласились на том, что как бы Луиса все еще хозяйка в доме, потому что развод еще не был завершен. Андреа это, конечно, не успокоило, а еще больше взбесило, и она ушла. На что Нестер сказал Феде, что он ему не завидует. Ну а Феде то же самое ответил Нестеру.
Ну, я не понимаю, что там было с этой хозяйкой. Мне кажется, что хозяйкой в доме можно оставаться, не живя в нем. Если ты владелец половины имущества, то ты не должен там жить полгода, 3 месяца, 9 месяцев по законодательству. Нет таких требований. Поэтому я не понимаю, почему Луиса не может наслаждаться жизнью и ездить в Италию. Ведь в будущем, она даже и не подозревает, что это будет невозможно.
Да, ну и тут уже прошло время прощания для Нестера и Луисы. Луиса не хочет ехать в аэропорт, потому что не любит прощания в аэропорту. И как раз в этот момент пришла Андреа, которая продолжает возмущаться, что Луиса остается в доме. Они ругаются, но Нестер, как всегда, просит, чтобы они не ссорились, а помирились. Луиса с этим согласилась, улыбнулась. Кто-то как раз пришел Иво. Нестер попрощался с ним как с сыном. Они обнялись, и тот ему сказал, чтобы Иво берег маму. Вот такой вот семейный момент.
Ну и да, непонятно, надолго Нестер уезжает, ненадолго. В общем, нам не рассказали о деталях, и, опять же, я до сих пор не могу понять, почему Луиса осталась, ну, даже не считая ту историю с имуществом, ведь она недавно уезжала с Нестером достаточно на длительный период времени, а здесь вот такое большое событие из этого они сделали, и она, там, Феда и Нестер все так это все обсуждали, что да-да, она должна остаться, она же там беспокоится о детях и о том, и о сём, думаю, ну ладно, ладно.
Но знаешь, почему она не уезжает? Потому что боится, что как только она ступит ногой за порог особняка, Каллы опять появится в саду.
Да, да, это истинная причина. Наверняка. Ну ладно, переходим к нашей пятой грустной линии, которая называется «Прощай, царь Давид». И начинаем мы с разговора Серхио и Фернандо, которые как раз договорили о переезде Фернандо и Фернандо, в свою очередь, поинтересовался, как же дела у Серхио. Тот стал жаловаться на Росси, потом немного на Милагрос, сказал, что та просила его уйти от нее. Фернандо возмутился и сказал, что, слышь, она вообще понимает, что это работа. Но вот Фернандо, как безработному человеку, это было очень больно слышать, что Милагрос так относится безответственно и не ценит чужой труд. На что Серхио сказал, что ее деньги не интересуют, что возмутило Фернандо еще больше. И он сказал, что ну, это вообще-то ее тогда проблема, она это не ты, так что здесь две разных истории. Пускай делай, что хочет, а ты делай по-своему. Ну и Серхио продолжил, сказал, что он вообще не совсем уверен в Милагрос, потому что вроде бы как она еще Иво не забыла. На что Фернандо опять взбесился немного и сказал, что, слушай, ну сколько же можно уже? Она тебя явно за нос водит. Нужно ее приструнить, сделать ей предложение в 155-й раз, и пускай уже скажет, что она думает по этому поводу.
Я тут полностью согласна с царем Давидом. Он тут истину глаголит.
Да, да, да.
Ну, по всем пунктам можно сказать. Во-первых, да, это работа, и это его клиент Росси. И чем бы она там ни занималась, если это легально, он должен ее поддерживать и заниматься этим. Я же говорю, что адвокаты есть у серийных убийц. Все заслуживают на легальную поддержку. Б, то, что деньги не интересуют, а не интересуют они ее. Не потому ли, что она надеется выйти за богатого мужа? Опять же, тоже.
Ну, так и у нее очень много подушек безопасности. У нее есть еще бабуля, у которой всегда можно там одолжить в кавычках деньги, которые, ну, никогда не возвращаются обратно. У нее есть еще способ там шантажировать всех подряд и говорить, чтобы они повысили зарплату в том числе. Да и условия жизни, в принципе, для нее, как для профессионала того дела, которым она занимается, неплохие, потому что у нее есть крыша над головой, у нее есть еда, и ей об этом даже не нужно беспокоиться. Понятно, что у людей есть амбиции, но, возможно, Милагрос не относится к этим людям, потому что она всегда говорит, что ей нравится делать то, что она на данный момент делает. Поэтому ее все устраивает, ей комфортно так. Ну и понятно теперь, почему она вот эти параметры своей жизни применяет к другим. Ну, а другим, может быть, и не так.
Ну, вот. Ну и третье, это то, что Фернандо сказал, что ей нужно поставить какой-то вроде бы как ультиматум, или она с ним, или она уходит, они расстаются, что, мне кажется, самое правильное решение в этом случае, потому что она действительно это тянет, водит его за нос, как он и сказал, и она на самом-то деле ждет, просто выжидает, что тот отсохнет.
Да, да. Так что вот царь Давид на прощание дал три полезных совета. Ну, а потом он отправился к Лине, и сначала ему не удалось с ней встретиться, потому что Андреа решила его выгнать, потому что он зашел через главный вход, а нужно было зайти через какой-то там черный ход. Но, добравшись до Лины, Фернандо решил объявить ей вот эту ужасную новость о том, что он не сможет быть ее женихом. Лина, конечно же, тоже, наверное, имеет какой-то странный опыт. Сразу же спросила, женат ли он. Тот сказал нет. Потом Лина решила стать гомофобом на 3 секунды и спросила, гей ли он. Но, конечно же, она использовала дерогативы, которые используют люди, живущие в, не знаю, 14 веке. Хотя, может быть, даже и в 14 веке такое уже не использовали. Фернандо ответил нет. Алина, она его не слушала, и она продолжала, и говорила, что вот, я могу все изменить, даже если это так. Что меня напрягло. Алина, ты принадлежишь к какому-то странному ультратечению, которое верит в исправление геев, так называемое. Ну, тогда это очень опасно общаться с такими людьми. Ну и наконец-то уже царь Давид смог сказать, что он уезжает в Израиль, и уезжает он один, что было важным замечанием, как по мне, справедливо важным, потому что Алина могла многое себе там надумать. И Лина, конечно же, впала в печаль.
Да, все так и было. Ну и Фернандо тут опять вышел каким-то хорошим человеком из этой ситуации, на самом деле, что удивительно, ну, судя по тому, что мы о нем знали из предыдущих серий. Ну, а мы пока передвигаемся на нашу шестую линию под названием «Загадка для коллективного разума». И начинается с того, что Глория наконец-то вышла на работу. Бернардо о ней беспокоился, сказал, чтобы она там не поднимала тяжелые вещи, не пылесосила, за что она поблагодарила его. Как раз в этот момент пришла Милагрос и увидела, как те обнимаются, и они стали спорить, кого Бернардо любит больше, Глорию или Милагрос. И это все затеяла, конечно, Милагрос, которая не могла пережить того, что кто-то ее не любит.
Да, ну и потом она решила устроить Берни взбучку по другому вопросу, а именно по поводу Росси. Берни ответил, что они уже не парень и девушка, но остались друзьями. Милагрос вообще это мало интересовало, ее интересовал медальон. Бернардо ответил, что да, он помнит о таком, и сказал, что Росси просто молится той же святой. Милагрос, бывает такое в мире. Ну, а Милагрос пересказала всю эту историю о подарке для дочери и вспомнила, что вот ее-то мама тоже ей подарила этот медальон. Но Берни, судя по всему, ничего конкретного не ответил, просто опять же съехал. Ну, а Глория все подслушала и решила поговорить с Милагрос наедине. Давай послушаем, что она ей сказала.
Давай. Миля, а что, если твоя мама не умерла? Что ты сказала? Таких совпадений не бывает. Наверное, она твоя мама. Ты что, пьяная? Нет, не пьяная. Я думала, что у меня нет родителей. Вдруг они у меня появились. Потом ты нашла своего отца. Хотя никогда не думала, что ты дочь хозяина.
Ну, так получается, что Милагрос до этого догадывалась, судя по ее реакции.
Я не знаю. Ну, она в стадии отрицания, то ли она как-то не может мыслить логически, непонятно. И опять же непонятно, почему она решила ходить по закоулкам и не спросить Росси напрямую, когда та с ней об этом говорила, потому что на тот момент она решила съехать. И позже, опять же, она не обратилась к Росси, она попросила Серхио приехать и стала его расспрашивать о его клиентке, поинтересовалась, есть ли у нее ребенок, знает ли он что-то об этом. Серхио в ответ сказал, что нет, ничего не знаю. Ну, а Милагрос рассказала опять все про медальон. Серхио сказал, что, ну, я знаю только то, что ты мне рассказываешь, и я точно не могу ответить на все твои вопросы. И потом Милагрос подумала, что Падре-то наверняка знает. Они поехали в монастырь. И там был такой интересный момент, когда Серхио говорил, что ему нравится работать такси. Ну вот, сам признался. Так что наши теории, как всегда, подтверждаются. Ну, и Милагрос пошла поговорить с Падре, сказала, что у нее есть вопросы о маме. Падре там тянул, не понимал, в чем дело, что она хочет знать. Милагрос опять пересказала всю эту историю о медальонах и спросила, умерла ли ее мама.
И это очередной клиффхенгер. И мне опять кажется, что это будет съезд, потому что, судя по легенде, Падре пришел работать в монастырь уже после того, как Милагрос родилась, по-моему, да?
Да, ну он, если и знает эту историю, то только по чьим-то рассказам. Но интересно, что он ответит, потому что от этого, наверное, будет зависеть то, появится ли он в номинации в следующем выпуске.
Ну и все. Закончились все наши линии, мы можем переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Царь Давид.
Да, царь Давид всем царям царь в этой серии, потому что он говорил очень много умных вещей. Во-первых, он рассказал все, что нужно делать Серхио, и большинство, если не все вещи из этих были правильными. И Б, он пришел поговорить с Линой и рассказал ей о том, что он уезжает, что просто удивительно, как для этого сериала, что кто-то решил с кем-то объясниться, распрощаться, расстаться, как нормальный человек.
Да, да, молодец. Я понимаю, что планка для него невысока, но здесь он прям ее перепрыгнул с уверенностью. Поэтому заслужил. Ну ладно, давай переходить к злодеям. Кто твой злодей?
Я записала Лину за то, что она использует деригативы как человек из 13 века, а может даже раньше. И то, что она думает, что она может как-то перевоспитать кого-то, особенно в этом смысле. Да и других, за что ты не возьмись, даже любая другая вещь, ты не можешь слепить из кого-то то, что тебе нужно, или то, что тебе понравится. Человек уже идет таким, как он есть, так что стоит отказаться от этой идеи.
Ну и стоит заметить, что аргентинская Лина не говорила таких слов, понятное дело, она сказала просто «гей», но это не отменяет того, что последовало за этим. Лина в переводе говорила ужаснее. Ну и обеим Линам, раз они уж и являются такими фанатками вот такой конверсии, я бы советовала почитать побольше о конверсивной терапии, как это происходит. Ну и вообще, если у них возникает интерес к этим вопросам, такой вот нездоровый, то нужно как-то вглубь смотреть этой темы и интересоваться личными историями людей, у которых был вот подобный опыт. И, возможно, тогда Алина бы не открывала свой рот и не говорила такие ужасные вещи.
Поддерживаю. А ты кого записала в злодеи?
А я записала Дона Пеппа, который лезет со своими ненужными поцелуями к молодым девушкам.
Да, плюс еще тырит вино из ресторана, и потом еще жалуется, что вино не такое, как надо. Так ты когда пил, ты и не понимал, что оно дешевое.
В общем, Дон Пеппа заслужил, заслужил. Но ладно, переходим к дуракам. Кто твой дурак?
Я записала Феда, потому что он пытается сидеть на двух стульях. Он вроде бы вот с Андреа, и так ее любит, и хочет быть с ней, но тем не менее он желает, чтобы Луиса осталась жить в доме, и как вроде бы не понимает, почему это может бесить Андреа. Ну, так ты выбирай, или ты разводишься со своей женой, или нет, или ты продолжаешь отношения с Андреа, или ты возвращаешься к Луисе. Ты не можешь получить две вещи сразу, ну, разве что если все стороны на это согласны.
Да, ну и карьера-то уже закончена. Луиса, насколько мне известно, вместе с Нестором оставались в этом особняке только ради того, чтобы сохранить карьеру Феде. На данный момент это не актуально, и непонятно, почему этот вопрос еще существует. Ладно. Я в дураки записала Милагрос, потому что Милагрос ходит за разъяснениями ко всем вокруг, только не к Росси. Но тебя интересует то, на что она там намекала, ну, у нее и спроси. А ты потратила уже день на то, чтобы расспрашивать всех, кто об этом ничего толком-то и не знает. Ну, наверное, время свое она не ценит.
Возможно, единственное оправдание, которое я могу придумать, это то, что она ей не доверяет. Она подозревает, что она может быть какой-то подставной персоной. Из-за этого лучше всего обратиться к Падре, которого она знает с детства. Но опять же, как мы говорили, Падре ничего не знает. Он знает все за словом матери-настоятельницы, которая, ну, наверняка пошла в ад. Так что это о чем-то уже говорит.
Ну и даже если ты считаешь кого-то подставным человеком, то, в принципе, это не отменяет того, что ты с ним об этом можешь поговорить. И потом с помощью каких-то вопросов, ответы на которые, возможно, известны только тебе, ты можешь это и выяснить. Поэтому, опять же, можно быстрее решить эту задачку, непосредственно поговорив с Росси. А потом уже иди к Падре и выясняй, правда это или неправда.
Тоже правда. Ну все, мы закончили с номинациями и переходим к мистеру морковке. Сколько морковок у нас сегодня?
Ну, 3 морковочки, значит, за то, что у нас были тосты про чьи-то пипи и, конечно же, ужасные деригативы от Лины.
Поддерживаю, и мы можем смело передвигаться на наши комментарии.
Комментарий первый. Мне кажется, современные мужчины разучились удивлять. Амели я не понимаю. Я бы обрадовалась на ее месте.
Получается, что несовременные мужчины только то и делали, что удивляли. Как по мне, удивление или способность удивлять не является позитивным фактором. потому что удивлять можно по-всякому, и чаще всего это не позитивное удивление. Как по мне, лучше всего как раз стабильность.
Ну, видишь, люди некоторые склонны к этой романтизации, и вот им, наверное, эти моменты и очень нравятся в сериале. Они мечтают, чтобы их мужчины их вот так вот удивляли. Вот пришел бы он к тебе в образе клоуна, вот бы классно было. Ну, а Милли не оценила. Ну, мне кажется, что она не оценила... потому что еще и она поняла, кто это отчасти. Понятно, что там у нас по сериалу все запутано, и кто кого любит, и кто кого не любит. Но, с другой стороны, то, что ты оделся в костюм клоуна и подарил человеку розу, не отменяет все твои злодеяния, которые были сделаны до этого.
Вот в том-то и дело. Из-за этого у меня проблема с этим комментарием, потому что если ты не будешь какать кому-то в душу, то тебе и не придется удивлять, чтобы потом исправиться. И получается, что, судя по этому комментарию, можно вот так вот делать, принимать тебя за все что угодно, а потом переодеться в клоуна или пригласить вот в тот вот ресторан и... одеть тебя в какое-то сказочное платье, и все станет в норму, и ты уже выступаешь в роли самого классного жениха в мире. Нет, нет, не нужно платье, не нужен клоун, ты должен вести себя как нормальный человек.
Ну, это уже бы было большим удивлением.
Кстати, да.
Комментарий второй. Эпизод с клоуном Пипи на кухне – один из самых лучших в сериале.
Нет, нет, я не согласна, хотя бы только из-за этого голоса.
Ну, видишь, Катя, кому-то понравилось. Люди явно-явно любят вот такие моменты. Это, понятное дело, вкуса. Кому-то нравится такое внимание, кому-то нет, кто-то в этом видит что-то позитивное. Просто если отношения были бы прекрасными и здоровыми, то, возможно, такой ход можно было расценивать как «Ой, интересный какой-то такой человек, вот у него фантазия работает». Ну, понятно, что можно было с позитивной стороны это оценить. Мы здесь смотрим немного с другого ракурса, и мы помним, как Ива относится к Милагрос, в каком статусе она на самом деле была, есть и, ну, часто. Поэтому тут и этот поступок оценивать как-то позитивно очень сложно.
Ну и у меня проблема с всеми такими похожими комментариями. Вот это лучшая сцена, вот это они так мило в том смотрятся, а вот это помните, как он там стихи читал, а тут вот сказал вот то, а то, как он там плакался маме, тоже все очень любят. Ну и там много вот этих любимых, в кавычках, сцен комментаторов на YouTube, в группах, на форумах, но они прекрасно, если на них смотреть исключительно в изоляции. То есть, если ты смотришь на этих двух людей, и ты вообще ничего про них не знаешь, это какой-то видеоклип, отрывок, то ты можешь сказать, о, эти люди так мило смотрятся друг с другом. И вроде бы этот человек говорит ей такие хорошие слова, и она отвечает ему такие хорошие слова. А что тут не любить? Но если ты углубишься в контекст, то ты уже не можешь смотреть на эти сцены как на что-то прекрасное, из-за чего я, в принципе, не люблю вот эти все фан-видео, на фоне которых играет какая-то мелодраматическая музыка, потому что она не учитывает контекст. Да, тут, там люди целуются, там они говорят какие-то вещи, там кто-то держится за ручку, но за день до этого... этот чувак переспал с тремя девками, она там украла что-то и изменяла своему бойфренду с этим человеком. То есть контекст, все дело в контексте. В изоляции, не знаю, мне как-то странно на это смотреть, как на что-то отдельное от того, что происходит в сценарии.
Ну да, опять же вспоминаем мемы с фразами «Тейлор Свифт дефис Гитлера». В изоляции, в изоляции можно что хочешь сделать якобы прекрасно.
Ну вот, да.
Комментарий последний. Лина такая жизнерадостная, ласковая, заботливая. Вот бы мне такую жену.
Это, кстати, комментарий от идеального мужчины.
Хм, интересно. Ну вот, он переключился от Мелагрос к Лине. Молодец, молодец.
Или изменяет Мелагрос с Линой. Ну, это ж так в голове происходит у людей, которые приравнивают фиктивных героев к настоящим личностям и фантазируют о том, что они когда-то окажутся вместе.
Ну, ты знаешь, теперь... У меня много вопросов после того, как я узнала, кто этот комментарий написал, потому что, ну, странный момент был выбран, потому что Лина появилась здесь буквально на 3 секунды, две из которых она использовала для того, чтобы говорить о том, что если человек гей, она хочет его превратить в кавычках, нормального мужчину. И то, что это кому-то нравится, это для меня звучит странно.
Да, да, сцена какая-то совсем странная, как для этого комментария. Я не вижу, где тут ласка, где тут забота. Ну, жизнерадостность, да, потому что она всегда такая. Но тяжело, тяжело объяснить. Может, он серию перепутал? Вполне может быть.
Может быть, потому что, ну, в общем-то, Лина мало вопросов у нас тоже вызывает, а мы считаем, что она, да, ласковая, жизнерадостная и заботливая, но не в этой серии.
Да, да, да. Ой, ну ладно, мы закончили со всеми нашими комментариями и можем прощаться. С вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
И множество других. Да нет, ну зачем мне это присылать, ёлки, это папа уже. Я папе прислала, слушай, у нас над городом пролетал этот самолет военный, B-2, который выглядит как летучая мышь. Он такой как треугольник, плоский. И я ему прислала, думаю, ему понравилось. И вот видишь, он проснулся и посмотрел на него.
И ему нравится.
Да, да, да.
У нас сегодня организация уровень -200.
Я знаю.